Hare Krishna, дорогой Гуру Махарадж, дорогой Дадушка Гурачарика, примите мои поклоны. Рад быть у вас, в вашем прекрасном Гуру Ашраме, в Вриндаван парке. Спасибо за теплое гостеприимство ваше. У меня вопрос к вам, Гуру Махарадж. Вот месяц дал мы предлагаем фитильки, дал дары у вас, это уже 30 с чем-то лет каждый год. Расскажите, что для вас этот месяц, как он раскрывался, какое понимание сейчас его у вас и как это вот эволюция этого прекрасного месяца?
Описание Бога начинается с вселенской формы и какие-то атрибуты природы. Затем дается аналитический подход, чтобы разобраться в материальном устройстве. То есть, почему это все-таки Бог? Почему все-таки это творение Бога? То есть, начинается познание с каких-то видимых вещей, воспринимаемых нами. И до какой-то степени мы можем это сложить в какие-то логические цепи. И таким образом ум приходит в порядок. И по мере вот этого аналитического изучения мы начинаем чувствовать, пробуждается вера в том, что именно есть Творец. Не случайное явление окружает нас. Так построен Бхагаватам. Естественным образом мы приобретаем такую веру. И затем описываются различные виды мудрецов, такие как Атримуни, например, медитируют. Также описываются Пандавы, спутники Кришны. То есть намекается на то, что есть Верховный Ишвара. Кто этот Творец? Кто он? Ишвара. Самодостаточный. Все привлекающие. Где-то в других писаниях дается лишь намек на личность Бога. Отдаленный, довольно отдаленный. Никаких подробностей. Браман, в основном это слово используется. Браман или атман. Вот это вот вселенское я, скрытое, вот, невидимое, невоспринимаемое. И затем через преданных, через преданное служение, когда описано в Бхагаватам, раскрываются различные формы Бога, такие как Нарисимхадев, Варахадев. То есть он является по молитвам, согласно сильному желанию преданного. Связь наблюдается, да, его как бы проявление с преданностью. Иначе его здесь просто не существует. Только аналитическим образом можно как-то догадываться о Брамане, о каком-то источнике совершенном. И предпочтение дается преданному служению таким образом, чтобы познать Бога. Но что не познается другими путями, не раскрывается. И, собственно, познать его и невозможно, если он себя не раскроет сам. То есть он за пределами. И есть различные преданные, такие как Пандавы, которые вот сражаются за Дхарму, праведники. Есть также Прахлад Махарадж, описывается его преднослужение на уровне с Мараном. Шукадева Госвами изначально он представляет Киртаном, а Махараджа Парикшит Шраваном. То есть различные процессы. Затем они суммируются как 9 процессов преданного служения. Об этом Прахлад Махарадж сам говорит, он формулирует это. Шарвана, Киртана, Вишнава, Смарана, Пада, Сиона, Марчана, Вандадам, Дасиан, Сакьям, Итман, Неведан, говорит это Хирани Кашипу. И описывается также деяния полубогов и демонов, их сражения, их конфликт, их природа, их поведение. что Господь, как бы Хари, Он принимает сторону полубогов, поскольку они преданы, они, опять же, обращаются к Нему. Демоны не обращаются к Нему, они проигрывают. В этом соперничестве описывается демоническая природа, и затем описывается нечто странное, удивительное, непонятное никоим образом. Да, если мы изучим все, что было до этого, очень странная лила описывается. История в Ритрасуре, где мы видим, что он был самый великий из всех демонов и самый великий одновременно из всех преданных. В одной личности. История в Ритрасуре. Тут возникает вопрос, что же такое бхакти, преданное служение, если оно независимо. Потом также нам известно, что Прахлада Махарадж тоже родился в демонической семье. И говорил то же самое, что в моих жилах демоническая кровь на самом деле. Я сын великого демона. Но, тем не менее, я испытываю к тебе сильное влечение одновременно с этим. Значит, преданное служение могут практиковать не только полубоги, но кто угодно. Оно трансцендентное, то есть нематериальное. Это в Бхагаватам все вот каким-то образом описывается. Капила Дев дает целую науку, Санхи очень сложную, своей матери Девагуди написывает очень сложную систему йоги. Также мы там имеем как бы вот знакомство со Аштанга-йогой, с Гьяна-йогой, то есть Карма-йогой, со всеми видами как бы практик. Раскрывается как бы основательно. Если сравнивать с другими разделами вед, то в основном это ну, Карма-канда, Гьяна-канда, Упасана-канда, все. В основном это вот большее предпочтение дается кармической деятельности, карма-канды. Как возвыситься на более высокий уровень материальный. Все. Тут 90% с лишним. Также и все другие писания, которые есть в мире, они в основном описывают вот этот процесс. Немножко гьяны, совсем немножко. Какие-то считанные проценты, может быть, даже меньше. Для карми философия непонятна. Их интересует улучшение материального существования. И там дается много рекомендаций, форм яги и так далее, процессов, ритуалов, как можно возвыситься до гуны добродетели и подняться на более высокие планеты или здесь жить, как в раю. То есть, вот, это карма-канда. Но Шримад Бхагаватам, он минует эти вещи, делает акцент только на преданном служении, то есть Амала-пурана. Это Амала-пурана. Там нет примеси материальной. Это единственная пурана. Из всех 18, и вообще это сливки вед, это комментарии на Веданта Сутру, то есть выше не существует знаний. Если кто-то познал Бхагаватам, то он познал и одновременно счастье высшее. В сравнении с этим счастьем, мирские эти вот потери, приобретения вообще не имеют никакого значения. Вообще человек не ощущает этих вещей. Как корми переживает, приобрел радуется, потерял скорбит, приобрел радуется, потерял скорбит, вся его жизнь это стрессы. Но если человек достигает уровня самоосознания духовного, то есть Брахма Бхута Прасанатма, Кришна говорит, он становится радостным, познает радость. И больше не видит ни скорби, ни желаний, не имеет никаких в этом мире. Освобождается. Но и мы приходим таким образом к Господу Вишну или к Вишну-татвам, к Аранда-кашая Вишну, Гарбата-кашая Вишну, к Кшира-кашая Вишну, его различные проявления в творении. Так мы видим, что он играет поддерживающую функцию, и одновременно он никак не связан с творением. Просто держит все, что есть. Плохое, хорошее, неважно, все, что есть. То есть зиждется на него, на его энергию. Грась Вишну, Прабха Вишну, Ча, Гити, он говорит об этом. То есть я все поддерживаю и всему даю развитие, как доброму, так и злому. Вопрос не его выбора, а выбора живых существ всего лишь навсего. То есть он абсолютно беспристрастен в материальном мире, поэтому его очень трудно понять. У него нет желаний, нет друзей и врагов здесь. И когда мы познаем вот это его божественное положение вселенское, мы также понимаем, что у нее есть обитель Вайкунтхи. В Гите всего лишь пару стихов посвящено этому. Не так, практически ничего. Что это обитель не освещается ни солнцем, ни луной. Но тот, кто попадает туда, обратно никогда не вернется в материальный мир. То есть пару стихов, все. Почти ничего. Но это Кришна говорит. Арджуна. Арджуна понимает. Он знает, что такое мир Вайкунтхи. Ему достаточно услышать два стиха. Но и на Вайкунтхе он занимает верховное положение. Абсолютно верховное положение. Там нет демонов, нет противоположных взглядов, нет адхармы, не существует. Это мир как бы преданного служения. Казалось бы, на этом все закончено. Но мы говорим сегодня о месяце Дамодара, что это такое вообще. Выходит за пределы понимания Вайкунтхи. За пределы понимания всех полубогов, даже Господа Брахмы. Это выходит за пределы даже положения Бога. Речь идет, когда я говорю о Кришне, наверное, вы слышали, что Кришна отличается от Нараяны. Если у Нараяны 60 качеств безграничных, у Кришны 64 качества безграничных, превосходит всех. Эти четыре качества описываются как его игра на флейте. Когда он играет на флейте, вот это творение держится этим звуком и развивается. Все живые существа находятся в этой вибрации. Игра на флейте. Его прекрасная форма, которая превосходит все остальные формы, это форма любви. Если Нараяна форма величия преобладает Айшварья, то Кришна никакой Айшварьи, очень близкая, самая близкая форма, которая пробуждает очень сильную, глубокую любовь, то есть вечную любовь. Его движение, поведение, это форма, играя на флейте. И также его преданные, удивительные преданные, его лилы удивительные, его преданные, необычные преданные, говорится. Таких преданных нет на Вайкунтхе и нигде больше. Одна из таких преданных – Ишода, которая может связать Кришну веревкой. Вы не услышите, чтобы кто-то на Вайкунтхе богиню Лакшми связал веревкой. Вы не услышите такого. Даже на Вайкунтхе не понимают, что происходит. Полубоги, когда наблюдают эту лилу, как Ишода связывает Кришну, они спорят, что они одновременно понимают, что это Верховный Господь, внутри которого находится вся Вселенная. Как его можно связать? А Ишода пытается связать. Кто-то говорит, если она пытается, а он убегает, мы не понимаем, что происходит. Почему он убегает, почему он ее боится? И как можно его связать? Вот видите, веревки не хватает, она не может ее связать. Потом, когда Кришна говорит, связывай, получается все. Он сам захотел быть связанным. Таких игр нигде нет, и таких преданных нигде нет, полубоги ничего не понимают. Все сбиваются с толку. И Брахма, и полубоги сбиваются с толку. Любой собьется с толку. Но здесь присутствующие с толку не сбиваются. Никто. Потому что мы еще недостаточно, может быть, изучили какие-то предыдущие темы глубоко. Но по мере того, как мы будем постигать глубже эту тему, мы будем испытывать сильный трепет и экстаз, слыша об этой лиле. Как, если он всемогущий, его можно подчинить разве? Оказывается, можно его подчинить. Он подчиняется любви полностью, он подчиняется Ишоде. Он подчиняется Радхаране. И никому больше. Он любит только Радхаране и никого больше, говорится. Но это любовь божественная, поэтому она беспредельна. Все находятся в этой сфере. Все ищут Радху и Кришну. Кришну или Радху все ищут. Знают, не знают, все ищут. Все женщины думают, где мой Кришна? Все мужчины думают, где моя Радха? Все это где? И образ Кришны он описывается вот это Аштаки, Дамодара Аштаки. Как он дрожит, ты плачет, губы трясутся от страха, каджал смывается с глаз черный. И губы его красные, как плод бимба. Изначально он убегает от Ишоды очень быстро, она не может догнать его, потому что он зигзагом бежит. Так вот. Она не может ухватить его. Она немножко грузная, у нее широкие бедра, грудь там, и она тонкая талия, и не очень-то удобно быстро бегать. А он маленький, проворный, и зигзагом, раз, 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 поэтому она его ловит долго. На самом деле, когда она кипятила молоко, и молоко стало перекипать, как бы, она Кришну оставила, от груди оторвала, и он разозлился. Как дети злятся на мать? Хочу это, хочу то. Куда пошла? Я то хочу. Дети так себя ведут, как Бог. Они требуют просто, все. Пинают иногда мать там, и так далее. Злятся маленькие, и это нормально. Для этого возраста. Кришна разозлился и говорит, раз меня не накормила, бросила меня. Пошел, разбил горшок с маслом. И он понял, что сейчас будет реакция. И спрятался. И Ишода вернулась, увидел разбитый горшок, кругом это масло по полу, следы его эти. Решил спрятаться. По следам видно, куда идет вообще. А сама думает, вот какой умный, вот маленький, а соображает, что нужно спрятаться уже, а? Что сейчас будет наказание. Она так восхищается. В сердце Ишода всегда восхищается, что бы он ни делал. Но как мать, она думает, надо же воспитывать, что же за дурная привычка воровать без горшки. Надо обучать его, он мой сын. Йоги думают, что это параматма. Полубоги думают, вселенский Господь тут играет. И что-то думает, все это глупости, это мой сын. Когда Ишода качает колыбель Кришны и поет песни про Кришну, он засыпает, и вся вселенная начинает расшатываться. Полубоги хватаются за... Неужели уже пришло время прощаться с жизнью? Потому что пролай начинается, разрушение. А все жители Вриндавана, они не обращают на это внимания. Она еще докачает Кришну. Все спят спокойно. Все под защитой. Сурдас поют такие темы. То есть много из деталей. Она сбивает масло для Кришны, она фидела для Кришны. Кришна спит еще в это время рано утром. Когда он просыпается, он... ждет, когда она к нему подойдет. Говорит, мама. А Ишода смотрит на него, проснулся. Ну и что, я тут занята. Я занята. Для него служение. Не сразу, то есть она подходит. Есть дела. Иногда не ругаются. Спорят, ссорятся с Ишодой. На самом деле, вот эта лила, когда она связала его, Кришна потом обиделся на нее. Он с ней не разговаривал несколько дней. И тогда Ананда Махарадж сказал, Кришна, что ты хочешь? Вот хочешь, я побью ее. Побью Ишоду за это. Он так грозно сказал. Кришна бросился. Нет, мама моя! Такие игры происходят между ними. Трудно понять, как это Верховный Господь вот ведет себя, как обычный ребенок. Но это понятно с точки зрения чистого преданного служения, о чем Бхагаватам как раз повествует. Когда любовь преобладает над всеми, абсолютно всеми энергиями и желаниями, тогда это становится понятно лила. Если недостаточно развита бхакти, то она может быть по-другому проявлена. Мы можем уважать Бога, допустим, или бояться, или доверять, верить в Него. Это тоже элементы бхакти. Начинается с веры. Но когда любовь все заполоняет, все полностью, они даже не верят, что он Бог. Они не хотят в это верить очень. Мой сын, все, мой друг. То есть там, на Галоке Вриндаване, есть только чистая, беспримесная любовь. Радха и Кришна, гопи, вот друзья, вот эти близкие самые, его обитель, она практически не описывается подробно. Потому что очень по форме напоминают материальные отношения. И есть риск. Вьясадева, он сознавал этот риск и не хотел писать об этом. Когда закончил всю ведическую литературу и Вината Сутру, он не знал, что делать дальше, он понимал, что этого недостаточно, что это не спасет людей, но не решался описывать эти вещи. Кто их поймет? Люди поймут на материальной платформе это все. Кришна танцует, я тоже танцую. У Кришны есть Радха, у меня тоже есть своя Радха. У него друзья, и у меня друзья. Что тут такого? Сначала познают Брахман, потом Параматму, только потом Бхагаван. Это очень трудно. Легче всего познать Брахман. Это любой разумный человек может хоть немножко задуматься чуть-чуть, и он сможет это понять, что Брахман существует. Если он разумен достаточно. Немного практики. Но что касается бхакти-йоги, это редко встречается очень. Чистый преданный. Мы пытаемся встать на то. Но посмотрите, даже преданным, пытающимся встать на уровень чистого служения, не так легко оторваться от двойственности. Не так легко оторваться от двойственности. Мы все еще видим тут плохое и хорошее. Чистый преданный не видит ни плохого, ни хорошего здесь. Никого никогда не обвиняет. Веды, они для всех, они есть разные разделы, то есть каждому человеку найдется метод возвышения. Формула такая. Никто в этом мире не гарантирован от падения. Никто. И любой человек может возвыситься при этом. Вопрос нашего выбора. Если мы не выбираем Кришну, значит нужно выбрать что-то другое, что поможет нам продвигаться. Мы выбрали святое имя, мантру, как средство продвижения, но еще не выбрали как Кришну ее. Мы слышим, что это сам Кришна, но еще не до конца знаем об этом, потому что мы не выбрали Кришну еще. У нас есть какие-то еще желания, почему мы мантру повторяем? Как средство ее использовать. Но мантра — это цель, на самом деле, конечная цель святое имя. Имя Кришны — это высшая цель, конечная цель. Мы его используем как средство очищения. Это работает. Кришна очень добрый, ведь он соглашается быть средством очищения. На самом деле, с этой точки зрения, если говорить, нам ничего не нужно в этом мире вообще. Это недоразумение какое-то. Просто недоразумение. Мы сбиты с толку контактно с материальными гунами. Но мы не материальное тело вообще. И расстаться с этой привязанностью труднее всего. Потому что с этим телом связаны многие ценности материальные, да, родственники, любимые дети, очень сильные веревки. Но когда мы слышим, что у нас было много в прошлой жизни детей, супругов и жен, мы можем в эту сторону хотя бы помыслить. А иначе просто нет. О чем вы говорите? Стоп! Дети, вы что, против детей? Против семьи? Они испугаются сильно, люди. Нет, мы против отождествления с этим. Источник страданий — это отождествление с материей. Можно находиться в этом теле, но не отождествлять себя с этим телом. Зачем страдать? Но мы все-таки думаем, друг, враг, хороший, плохой, мы все еще вот в этой концепции. Поэтому история в Ритрасуре, она очень, как бы, ну, очень важная. Собственно, она выделяется из всего Бхагавата. Не говорится много о Галоке Вриндаване. Десятая песня, все. И очень вкратце. Это уже выше всякого освобождения, то, что описывается там. Это лила, Дамодара лила в этот месяц, это очень могущественная лила, на которой можно медитировать целый месяц. Согласно как бы высоким стандартам саданы, пропивается утром и вечером Дамодара Шта. Дважды. На разные мелодии. Вечернее вот то, что мы поем, это вечерняя мелодия. Утренняя другая мелодия немножко. Мы пели дважды в Швеции, когда приезжали впервые, попали в храм впервые в жизни, увидели, как раз месяц Дамодара был. И утром, и вечером пропевали. Там его учили впервые. Еще не могли понять, что читаем. Но было очень хорошо.
Такой вопрос, в каком, в отношениях с преданными, в каком настроении должен находиться преданный, в общении с ними, принимая от них любовь, благодарность, иногда прославление, чтобы делать, как бы, принимать это все и смиренно, но при этом без ложного смирения. То есть,
от преданных?
Да, оставаться личностью, но при этом...
Ну, ты описал только одну сторону. Не только будет прославлять тебя, будет и критиковать тебя. Преданные. Ты от них еще наплачешься, подожди. Они то и другое делают. И прославляют, и критикуют. Кришна сбалансируется. Не так, что преданность только прославляют. Нет. Кто-то может прославлять, кто-то нет, кто-то не будет прославлять. Это общество вайшнава, поэтому полезно находиться в обществе преданных. Если нет бхакти преданные, они просто уходят, и все. У них нет культуры сентиментальной в этом смысле. Они простые. Если мы не развиваем бхакти, у нас не развивает это отношение с преданными. По-настоящему, если сказать, не развивается. Если бхакти развивается, развиваются отношения с преданными, настоящие. Ну, вечные отношения. Я подумал, что вы стесняетесь. Еще не привыкли.
Харе Кришна, мои поклоны. Такой вопрос. А если Харе Кришна постоянно играет в голове, и что бы ни делали, это нормально или это оскорбление? То есть нужно читать мантру только вот сидя, и концентрируйся в процессе деятельности, когда это тоже...
Хорошая голова. Подходящая голова для практики. Тебе повезло с головой. Пусть вращается нормально. И только Харе Кришне, и больше ничего?
Бывает иногда отклонение, но когда Харе Кришне, прям так хорошо.
В голове есть два уха. И кто-то говорил, что там туннель. Прямой, сквозной. Так бывает. Образно так говорят, да? Мы не видим так, когда заглядываем в ухо там. Но образно так, как будто вот пролетает насквозь, да, мимо. Не остается здесь. Ничего посередине. У тебя остается, видишь? И вращается еще там. О, вообще хорошо. Смотря какой вид страха, что там.
Ну, бывает разные трусы, допустим, перед ответственностью или там во время служения.
Да я тоже всего боюсь. Вот всего. Вот нет такой вещи, чтобы я не боялся. Как же я живу? Ты тоже так можешь? Все чего-то боятся. В материальном мире пронизано все страхом. Так. В большей или меньшей степени. Или беспокойством, или неуверенностью, это все то же самое. Сомнениями, все то же самое. Сомнение – это страх. Страх духовной жизни. Это как бы основа материального существования, главное, платформа – страх. Тут мир выживания, мир соперничества, конкуренции. Всегда мы осторожны. Как преодолеть? Следовать шастрам. Следовать шастрам долгу. Когда ты осознаешь свой долг, в это время, когда ты исполняешь свой долг осознанно, ты не чувствуешь страха. Страх уйдет сразу. Также об этом спрашивает Махараджа Парикшит. Он интересный вопрос задает. Он говорит, каков долг человека на пороге смерти? То есть, как обрести бесстрашие? Он говорит, что долг освобождает от страха. В исполнении долга люди идут и на смерть. Не замечают, идут. Долг, осознают долг свой. В военное время, допустим. Сколько? Миллионы людей погибали. Они боялись, но у них был долг. Значит, они могли преодолевать страх таким образом. Пока человек сознает долг. Если он долг не осознает, он становится предателем. Если он не принимает на себя какой-то долг, ответственность не принимает, но у него страх, пронизывает страх. Естественно, страх смерти все. То Махараджа Парикшит говорит, каков же долг перед на пороге смерти? О чем я должен думать? Какой долг принять, чтобы освободиться вот от смерти, от страха? Потому что смерти нет, есть страх смерти. Страх убивает. Живое существо не умирает, нет. Но страх – это иллюзия смерти. Вот это и называется смертью, страх. Он говорит, каков же долг, какова дхарма? И Шукадева Госвами, он говорит, ты задал потрясающий вопрос, который благотворен для всех вообще живых существ. Все блага получат от этого вопроса, который задан. И вывод таков, что ты должен в конце жизни думать о Всевышнем, о чем Кришна говорит Бхагавад-гите также. Антенна райная, смотрите, в конце жизни вспомни, что ты слуга Бога. Вспомни, что ты частичка Бога. И освободись от страха. И вот так описывается весь Шримад Бхагаватам, чтобы вспомнить себя. Там описываются истории, но у нас тоже и своя история есть в духовной жизни. Она повторяется. И с каждым из нас повторяется та же самая история. Значит, мы все души, как и написано там. Поэтому нужно осознавать свой долг, принимать долг. Тут у нас жила собака. Когда мы вот только стали здесь строиться, прибилась к нам собака. Она была, видимо, побита крепко людьми. Она боялась любого движения руки. Она скулила, прижималась к земле, или вот что-то такое с ней было. Даже когда мы уже ее кормили, как-то гладили, она постоянно нас очень боялась. Но когда у нее родились щенята, она укусила. Она не боялась. Почему? Материнский долг. Понимаешь, что мы решили? А иначе будет страх.
Хари Кришна, принеси вам поклоны. Такой вопрос. Как быть, если возникло, ну, давно желание огромное прямо в сердце, если хочется быть здесь, жить здесь, находиться здесь, служить здесь. Есть, соответственно, дом, семья, свои обязанности, деятельность. Как это совместить, когда сердце здесь, с преданными? Но обязанности там тоже есть. И там семья, родные, их тоже не бросишь, но...
Все правильно. Такова жизнь, это нормальная позиция.
А как это, разорваться?
Две вещи мы должны познать, то и другое должны познать до конца. И материальное, и духовное. Если кто-то готов уйти в монастырь, но не рекомендовано нам. В сознании Кришны мы не делаем этого. Если даже кто-то уходит в ашрам, все равно там есть активная деятельность в мире. Мы не изолируем себя. Такая формула, что даже великие святые не отказываются от своих родственников, так пишется. Нет необходимости в этом. Друпади любила своих сыновей, она была великой преданной Кришне, но она любила своих сыновей, почему нет? А что тут плохого? А что касается привязанности, мы видим со временем, на собственном опыте, что все это будет от нас уходить. Постепенно будет все уходить, все, что мы имеем. И сыновья, и мужья, и жены, все уйдет. Мне уже много лет, так сказать, и что? От меня все ушло, все мои родственники ушли. Никого нет. Почти никого нет. А было так много? Много. Мы считали, сколько у нас родственников. До 200 человек насчитали. Где они сейчас все? Поэтому на этот счет не переживай, все же временно. Просто нужно осознавать, что мир временный. И выполняй свой долг с любовью, все как надо. Не забывай про Кришну только. В какой-то момент он заполнит твое сердце полностью.
Вот он переполняет уже.
Уже?
Да. Вот. Поэтому
тогда о чем мы говорим вообще? Что я тебе проповедую? Ты уже все достигла? Опыт уже имеешь, все. Только не потеряй это, не забудь.
Ребишки, хорошо, буквально. Такой вопрос, когда воплощается душа, и ребенок еще очень маленький, там, до года, лялька еще, и, например, мы можем вообще как поведовать, она что-то помнит, душа, или она сразу попадает в вот эти гуны и обусловленные состояния?
Проповедует ребенку?
Маленькому, да. Например, не знаю, Хари Кришну сказать. Если это даже, например, не мой ребенок. Вот я детский врач, у меня приходят на прием дети. И иногда такие мысли возникают, как какой-то, знаете, взгляд этих детей, может быть, из глубины, мудрый какой-то, кажется, что что-то можно сделать для этого ребенка, например. А сам не дашь.
Ты работаешь врачом, да, лечишь детей? Там просад у тебя есть, нет?
Ну, у меня есть. Делают,
ну,
да.
Для детей я... что-то нужно давать, да, и просто.
Да, конфетки я
делаю. Да, да, да.
Ну а вот каким лялечком вообще хотела просто уточнить еще такой момент. Душа что-то помнит вот в этом состоянии, или она сразу попадает вот в эту двойственность? она уже ничего не помнит.
Душа больше чувствует, когда еще органы чувств и тело не развито. По мере пробуждения, формирования органов чувств, созревания сексуальной энергии, она становится менее чувствительна. Огрубевает сознание. Описывается в Бхагаватам, что в утробе матери, начиная с 7 месяцев, благочестивая душа, она сознает Кришну. Потому что органы чувств не включены. Она сознает Кришну. И даже помнит свое воплощение многие. Если она благочестива. И она обещает, что это последнее ее рождение, что ей там очень плохо. Но как только выходит на белый свет, начинается вот это различие, отождествление, она снова забывает. На нее обрушивается вот этот мир. С материнской заботой и другого прежде нет. Привязывается, естественно. И поскольку привязывается к матери, то долг матери давать духовное знание ребенку. С молоком, с песнями, с объятиями, ну, с материнской заботой. И он чувствует это. Позже, когда он уже будет обучаться словам, там, не знаю, языкам, понятием слов, он будет узнавать. Он это получил от матери. Он говорит: о, Брахман, прекрасно. Мне нравится это. Почему нравится? Уже был опыт какой-то. Чувственный опыт был. От матери он получил. Он не знал об этом. От учителя он получит это все выше еще. Поэтому от родителей ребенок получает вот эту бхаву. Если родители преданы, он получит это.
Я, в принципе, задавала этот вопрос уже на сатсанге, и я так поняла, что, ну, как вы мне ответили, есть, я попробую этот вопрос звучит так. Как мы ощущаем сердце учителя, ощущаем нашего главного шикшагуру, Шрила Прабхупаду, и вот я хотела узнать, мы их ощущаем через Параматму, или же это что-то тоже наподобие Параматмы?
Это внешнее проявление Параматмы, духовный учитель. Поэтому мы его ощущаем не столько по внешнему виду, а сколько по вибрации звука. Так мы ощущаем гуру. Гуру — это вибрация звука для нас. Если просто посадить духовного учителя молча, мы ничего не поймем. Пока не будет вибрации перед ним. Почему? Завидует?
Завидует?
Конечно, откуда у нас зависть от него тоже?
Да? Я думала, что он может завидовать, если он сам
достоин. Демонам. Он убивает их. Что он тут ходит, да? Выпить в грудь так ходит. Что он тут ходит вообще? Мне подражает вообще. Кто он такой? Матху-двиша – одно из имен Кришны. Тот, кто завидует демона Матху. Матху-двиша. Двиша – это зависть. То есть есть трансцендентная зависть, видите?
Человек просто незнакомый, мы пересекаемся, и я, ему что-то такое говорю, и я понимаю, что говорю не я, а как-то вот что-то из меня. И он так внимательно слушает. Это было случилось пару раз, но у меня до этого не было такого опыта. Скажите, это чаще и чаще будет происходить, как это будет?
Посмотрим, да, будем наблюдать внимательно. Если ты будешь проповедовать, это будет всегда происходить. Это всегда будет происходить. О проповеди так говорится, что просто отбросьте страх и не думайте даже, о чем говорить. Начинайте, и все произойдет. Вот это называется проповедь. Вам кажется, что вы ничего не знаете из-за иллюзий. Страх — это ответьте эти сомнения. Просто на основе веры в то, что вы читали, слышали, в Кришну, и все. И начинайте говорить. А через вас будет проходить знание. Оно уже есть в сердце. Но если мы сомневаемся, как вот на санкиртану выходишь и думаешь, нет, к этому человеку не нужно подходить, не нравится этот человек. Этот человек берет книгу. Неожиданно. То есть от нашей оценки, видите, мы можем ошибаться. Поэтому они уже опытные санкиртаны, они каждому дают книгу, любому человеку. Они не будут различать, кто нравится, кто не нравится. И сами еще удивляются при этом, как все происходит. Так мы можем превзойти эту человеческую природу обусловленную. Поэтому просто открывайте рот и говорите. И придут примеры, слова, все придет. Прабхупада говорил ученикам, я говорю о Кришне, ты говоришь о Кришне. Кришна один и тот же. Какая разница? Кришна может говорить через меня, через кого-то другого, откуда захочет. Нет монополии на Кришну никого. Все могут, просто кто-то еще не готов, сомневается или боится. Меня же сочтут кришнаитом тогда. На работе. Ну, страшно же, но я могу работу потерять. Так и бывает на самом деле. Но не то, что мы ничего не учитываем, можем учитывать такие моменты. На работе можно не проповедовать, хорошо. Но где-то мы должны проповедовать. Это наш долг. Если мы не будем проповедовать или думать об этом, или помогать тем, кто проповедует, так иначе участвовать как-то прямо или косвенно в проповеди, мы будем мало чем отличаться от обычных людей, Прабхупада сказал. Мало чем. Мы станем похожими просто на обычных людей, но просто, может быть, более культурных и образованных в чем-то. А нам заповедано стать трансцендентными, не просто культурными, логическими людьми, а полностью одухотвориться. Сейчас никакая культура не поможет миру, даже самая лучшая культура, кроме трансцендентной. Сейчас нет другого вообще способа. И движение сознания Кришны, оно именно призвано изменить мир, улучшить мир. Это не для нашего комфорта, это для преданного служения. И самое важное, что же самое лучшее, это нести знания людям трансцендентным. Начиная с того, что я не это тело, мы можем посвятить жизнь вот этому великое дело. Регулирующие принципы, мантра медитации, я не это тело, разъясняйте людям. Кому-то кажется, что Бога вообще нет, можете себе представить. Кто-то думает, что он слишком далеко и вообще нереально. Это иллюзия такая сильная. а на самом деле самое близкое, самый близкий. Хорошо, счет упадок и я.